Глава 30. Расцветало, когда они вошли в Шелал. К самой кромке воды сумрачно подсунулись скалы. Пуаро пробормотал: «Какая дикая страна!» Рядом стоял Рейс. «Ну что же», — сказал он, — «мы свое дело сделали. Я распорядился, чтобы Рикетти первым свели на берег. Рад, что мы его взяли, редкий негодяй. Сколько раз он уходил от нас! Надо приготовить носилки для Дойла», — продолжал он. Поразительно, как быстро он распался на куски.
Нисколько. Преступники с подростковой психологией слишком много мнят о себе. Ткните пальцем в мыльный пузырик самомнения, и все, конец. Они распадаются на куски.
«Заслуживает веревки», — сказал Рейс. «Бесчувственный негодяй. Мне жалко девушку, но ей уже ничем не помочь».
Пуаро покачал головой. «Говорят, любовь оправдывает все. Это враки. Женщины опасны, когда они любят так, как Жаклин любит Саймона Дойла. Я сказал это себе, когда впервые увидел ее. Она слишком любит его, эта малышка. И это так».
К ним подошла Карнелли Робсон.
«Сейчас пристанем». Минуту помолчав, она сказала: «Я была у нее».
«У мадемуазель де Бельфор?»
«Да.
Ужасно, что ей навязали эту горничную. Кузина Мари, боюсь, на меня очень рассердилась».
Мисс Ван Шуйлер как раз тащилась в их сторону. Глазки у нее были злые. «Корнелия», — заскрипела она, — «ты безобразно себя ведешь. Я немедленно отошлю тебя домой».
Корнелия глубоко вздохнула. «Простите, кузина Мария, но домой я не поеду. Я выхожу замуж».
«Поумнела, наконец», — молвила старуха.
Из-за угла вывернулся Фергюсон.
«Что я слышу, Корнелия?» — сказал он. «Это неправда».
«Это правда. Я выхожу замуж за доктора Бесснера. Он просил мои руки вчера».
«Знаете, почему вы идете за него?» — вскипел Фергюсон. «Потому что он богатый».
«Совсем не поэтому», — возмутилась Корнелия. «Он мне нравится, он добрый и все на свете знает. Меня всегда тянули к себе больные люди, клиники. У нас будет замечательная жизнь».
«Вы хотите сказать, — неверяще спросил Фергюсон, — что предпочтете этого противного старика мне?»
«Конечно, предпочту. Вы неосновательный человек. Не представляю, как с вами можно было бы ужиться. И потом он не старый, ему еще нет 50.
«У него большой живот», — вклеил Фергюсон.
«А у меня круглые плечи», — парировала Корнелия. «Внешность не имеет никакого значения. Он говорит, что я буду хорошей помощницей и обещает обучить меня лечить неврозы». Она ушла.
«Вы думаете, она серьезно?» — спросил Фергюсон Пуаро.
«Ну, конечно».
«Этого напыщенного зануду она предпочитает мне?»
«Несомненно».
«Девушка не в своем уме», — заключил Фергюсон.
В глазах у Пуаро вспыхнул огонек.
«Оригинальная девушка», — сказал он. «Возможно, вы такую впервые встречаете».
Пароход швартовался к пристани. На борт поднялись полицейские. Пассажиров попросили не спешить с высадкой. В сопровождении двух механиков к сходням угрюмо прошел Рикетти. После задержки не сразу появились носилки. Потом на них вынесли Саймона Дойла и направились к сходням. Это был уже другой человек, с заискивающим перепуганным взглядом, без следа мальчишеского наплевательства. За носилками шла Жаклин де Бельфор, бок о бок с горничной. Если бы не бледность, она выглядела как обычно. Она подошла к носилкам. «Привет, Саймон», — сказала она. Он поднял на нее взгляд, и на мгновение на его лице появилось прежнее мальчишеское выражение. «Я все напортил», — сказал он. «Потерял голову и во всем признался. Прости, Джеки, я тебя подвел».
«Не переживай, Саймон», — улыбнулась она. «Мы сваляли дурака и поплатились за это, только и всего».
Она отступила. Санитары подняли носилки. Жаклин нагнулась подтянуть шнурок на ботинке, поправила резинку чулка и выпрямилась. Резко хлопнул выстрел. Саймон Дойл дернулся и затих. Жаклин де Бельфор кивнула. В руке у нее был револьвер. Она послала Пуаро мимолетную улыбку. К ней рванулся Рейс, но она уже наставила свою красивую игрушку против сердца и спустила курок. Она мягко осела и свернулась на палубе калачиком.
«Кто к черту дал ей этот револьвер?» — кричал Рейс.
Пуаро почувствовал, как его трогают за локоть. Миссис Аллертон тихо сказала:
«Вы знали?»
Он кивнул.
«У нее было два таких револьвера.
Я это понял, когда узнал, что при обыске в сумочке Розали Оттерборн нашли револьвер».
Жаклин сидела за одним столиком с ними. Поняв, что будет обыск, она подложила револьвер в сумочку Розали. Позже она отправилась к ней в каюту и забрала его, разыграв соревнование на лучшую помаду. Поскольку и сама она, и ее каюта вчера обыскивались, повторять эту процедуру не было необходимости.
— Вы хотели, чтобы она ушла таким образом? — спросила миссис Алертон.
— Да, но одна она не уйдет. Поэтому Саймон Дойл умер незаслуженно легкой смертью.
Миссис Алертон передернула плечами. Какой страшной бывает любовь.
Поэтому в большинстве своем великие любовные истории — суть трагедии.
Миссис Алертон перевела взгляд на облитых солнцем Тима и Розали и с неожиданным чувством сказала: «Слава Богу, что на свете еще бывает счастье».
«Ваша правда, мадам, слава Богу».
Скоро пассажиры сошли на берег. После них с борта Карнака вынесли тела Луизы Бурже и миссис Оттерборн. Последним на берег доставили тело Линет Дойл. И по всему миру загудели провода, извещая о том, что Линет Дойл, некогда Линет Риджуэй, знаменитая прекрасная богачка Линет Дойл, умерла. Об этом прочтут в своем лондонском клубе сэр Джордж Вуд, в Нью-Йорке Стерндейл Рокфорд, в Швейцарии Джоанна Саутвуд. Об этом посудачат в «Трех коронах» в Молтон-Андервуде. А тощий приятель мистера Барнаби скажет: «Несправедливо, что у нее одной было все». А мистер Барнаби одернет его: «Не очень ей это пошло на пользу, сердешной». Немного еще поговорив о ней, они заспорят о победителе уже близких национальных скачек, ибо прав был мистер Фергюсон, в эту самую минуту говоривший в Луксоре, что важно не прошлое, а будущее. Читал Александр Клюквин.